сразу после окончания института?
А можно я вас немножко прерву еще? Сергей Санаторов, объявляя романс, объявил композитора Василий Стомин. А он тоже был незрячий. Он рано умер, к сожалению. Но вот очень был талантливый человек. Закончил Грязовецкую школу, но в одно время даже работал в Большом театре. Был и такой пред. И он писал разную музыку, вплоть до опер. Правильно говорит Татьяна Львовна? Вот, и написал книгу о незрячих музыкантах, и играл на гитаре, и с концертами гастролировал, прекрасно пел. Вот о таком человеке. Я вот здесь есть ученики из школ. Есть ученики из школ? Вот я к тому, ребята, к тому, чтобы вы понимали, как со школы нужно как можно больше знать и уметь, незрячему особенно, чтобы потом найти свою дорогу в жизни. Вот Василий Стомин был именно из таких людей. Продолжаем.
Сразу после окончания института Борис Константинович руководил кружком «Юный натуралист», и его кружок занял первое место по Москве. И так судьба Бориса Константиновича решилась. Его пригласили преподавать в школу химию, биологию. Венера Закировна, расскажите, как Борис Константинович преподавал?
Хорошо,
как он защитил диссертацию?
Хорошо, с удовольствием об этой стороне жизни. Но вот интересно, он ведь сначала, это закончив институт, до выхода на работу, летом подрабатывал тем, что взял вот этот кружок. Но так хорошо работал, вот что Наталья Давыдовна сказала, что его пригласили в школу. А почему в школу? Потому что он за то время, что дети были в лагере, каких только гербариев они там не составили, и живой уголок у них был, и птицы у них были, и чему только он их за это время не научил. И вот раз первое место его пригласили. Но одновременно он пока еще продолжает работать в Тимирязевской академии и пока еще себя мыслит, планирует быть ученым в этой области. Но школа так захватила, что пришлось академию Тимирязевскую оставить, и он уходит целиком в школу работать, а в школе чувствует, что вот методики, которые разработаны, они не все правильные. Вот эти методики как-то подкорректировать надо было, или все-таки этими методиками как-то овладеть. И он идет учиться в вуз во второй. Но учеба в вузе его абсолютно не устраивает, но пока учится. И параллельно тому, что учится, работает в школе, совершенно случай его сводит с преподавателями из школы для слепых, заочной школы. И он переходит и туда подрабатывать. Не совсем ушел. То есть он работает в массовой школе, плюс еще вот учится, и плюс еще в очно-заочной школе подрабатывает. Биология, химия, естествознание, все вот эти его предметы становятся. Все-таки учеба ему не понравилась. Почему? Он неоднократно говорил, не только мне, что его не устраивал уровень преподавания. Он там не узнавал больше того, что он знает. Но в Ленинград, теперешний Санкт-Петербург, он поехал. Поехал для того, чтобы научиться методикам работы со слепыми. Дело в том, что когда он стал подрабатывать в школе слепых, этот процесс его так захватил, вот дать слепому такие и слабовидящему такие же знания, какие есть у зрячих. А человек же не видит, он не может читать эти формулы. Вот, например, он заметил, что чтобы написать сложную формулу для уравнения, уходило 1,5–2 часа. Вы можете представить, чтобы записать это по Брайлю точками, рельефно-точной системой Брайля. И он задумался над тем, как же все это улучшить. И вот задумавшись, пришел к каким-то выводам. И в 69-м году он уже выступил на конференции, вернее, это научные сессии по дефектологии. Вот как раз я представляю Институт коррекционной педагогики, а раньше он назывался Институт дефектологии. И вообще свое начало институт берет с 1908 года, вот такой еще дореволюционный институт, он когда-то был единственный в мире. Ну, не буду на это отвлекаться, во всяком случае, вот он туда поехал. А поехал он еще с преподавателями незрячими. притом несколько, и они женщины, и он их сопровождал. Вот они так весело вспоминают, как он их сопровождал, что, будучи молодым красавцем, он никогда их не стеснялся ни в коем случае, все делал для их комфорта, и они старались для его комфорта. В общем, очень хорошо съездили и поучились, и всегда в Ленинграде и в Санкт-Петербурге было что посмотреть, и многое посмотрели. Но вот когда он выступал на вот этих научных конференциях, его, естественно, замечали ученые. В частности, Марья Ивановна Земцова, это, ну, такой корифей тифлопедагогики, классик наш. И Марья Ивановна его пригласила в аспирантуру. В 1969 году он поступил, а в 1974 году закончил аспирантуру, защитил диссертацию. Притом эта диссертация была посвящена именно обучению химии учащихся очно-заочной школы. Вот я говорю очно-заочной, и молодым, наверное, это не очень понятно даже, хотя сейчас очень разные виды, и дистанционное обучение есть, всякое. А дело в том, что после войны очень много молодых людей были переростками, им надо было идти работать, а учиться хотелось, это первая причина. Второе. Очень много людей подрывалось при разминировании полей. Или просто вот человек пахал, а там наткнулся на гранату, еще на мины. И очень много было людей с травмами. И этих людей надо было где-то учить. И была вот такая очно-заочная школа. А он же человек очень интересный. Вот он увлекся и стал проникать в суть. Он ничего не делал так просто. Вот я всех молодых наших призываю к тому, что, понимаете, если тебе надо работать, работай с увлечением. Вот что бы ты ни делал, отдыхаешь, отдыхай с увлечением, работай тоже с увлечением. Борис Константинович именно работал с увлечением. Что он сделал? Вот стал лезть в суть этих проблем, вот как научить слепого химии, и как вот за то же количество часов или немножко добавить, а всю химию пройти. Понимаете, некоторые зрящие думают, а зачем химия? Можно же и без химии слепому жить? Можно. Знаете, вообще можно без многого чего жить. Но тогда вообще зачем такая жизнь? Вот чтобы иметь цензовое образование, поступать, в наше время сдавать ЕГЭ, должно быть такое вот цензовое образование. Ну и знаете, и дальше с ним уже знакомится первый интернат. Школа, а здесь есть представители первого интерната? Есть, да? Вот. Борис Константинович познакомился с сотрудниками этой школы. В этой школе быстро смекнули, какой талантливый Борис Константинович, его пригласили работать. Вот Татьяна Львовна, она у него не училась, но он уже работал в школе. А знаете, он какой кабинет биологии создал? 256 растений было в кабинете биологии. Каждое растение было подписано и точками для слепых, вот рельефно-точной системы, и по зрячему. Ребята делали экскурсии по кабинету, знакомя посетителей с этой пышной растительностью. Он с учениками и кустарники высаживал, и клумбы, растения различные. И вот те каштаны, которые растут на территории школы, они были именно посажены Борисом Константиновичем вместе с его учениками. И эти каштаны давно уже стали выше этого здания, здания школы. Мало того, каштаны эти плодоносят очень хорошо, и каштаны уже растут у многих учеников на дачах. То есть вот дело таким образом продолжается. Но я все-таки вернусь к тому, что вот он защитился, усовершенствовал методику обучения химии и до того усовершенствовал, что создал прибор. И этот прибор, он на этот прибор получил патент. Что позволял этот прибор? Помните, я вам говорила, что 1,5-2 часа надо было, чтобы записать уравнения или сложные формулы. А на этом приборе ученики стали делать за 5-6 минут. А у нас есть фотографии, между
Она
прочим.
На экране.
На экране, да, замечательно. Вот посмотрите, там Борис Константинович как раз с этим прибором. Вот такой замечательный прибор. И в советское время этот прибор был выпущен партией большой и по всем школам разослан. Сейчас он мало в каких школах сохранился, и, Конечно, это минус, но будем мечтать о лучших временах, когда этот прибор повторят. Но есть еще одна вещь. Посмотрите, чтобы химия была на том же уровне у слепых, как у зрячих, надо было, наверное, эти формулы записывать. А не было знаков таких, вот чтобы записывать. И Борис Константинович вместе со слепыми, которые имели высшее образование, и вместе еще с Гарри Борисовной Морозовой, преподавателем химии, создавали вот эти знаки. И есть такая книга, которая называется «Математические, химические и физические знаки по системе Брайля». Вот в химических знаках как раз принимал Борис Константинович участие. А потом, понимаете, вот в чем талант этого человека? Вот за что не брался? Вот здесь у меня сидят и тефлологи, и здесь вот ребята есть из школы. И многие, например, а из школы слабовидящих есть кто-нибудь?
Да?
Вот, да? Смотрите, из школы слабовидящих даже. И, например, слабовидящие часто не хотят знать Брайля, говорят, а мы руками читать не будем. А мне всегда это удивительно. Если ты приобретаешь какие-то знания дополнительные, разве они тебя оскорбляют? Вот Борис Константинович, тот редкий зрячий, который не просто выучил систему Брайля, вот здесь директор школы, на Кропоткинской 67-й школы Наталья Алексеевна присутствует, ее педагоги тоже знают систему Брайля, но Борис Константинович умел Брайль читать руками, как слепые. И это, я знаю всего двоих таких зрячих, которые читали Брайль руками. Вот настолько, понимаете, ему хотелось понять, а как это, а что человек при этом чувствует. Я думаю, что именно поэтому и прибор был такой замечательный. И вот и во время работы в школе он и методику усовершенствует, и пишет первые работы. Еще одну вещь скажу. Знаете, разбирали школьный подвал. И в этом подвале хотели какие-то железки выкинуть. А Борис Константинович быстро понял, что эти железки уникальные, что это на самом деле матрицы рельефных пособий, которые до революции создавали такие педагоги, как Кунц. Очистил, отодраил, и по этим матрицам были напечатаны вот альбом животных, рельефный альбом. Вот те наши гости, которые про слепых, может, первый раз слышат, есть в Москве такое предприятие «Логос». Это предприятие выпускает рельефно-графические пособия для слепых. И есть там такой альбом рельефный, где все животные в рельефе. Вот это как раз на основе матриц Кунца, и эти матрицы спас Борис Константинович, не дал их выбросить, как ненужные проржавевшие железки. То есть талантливый, конечно, человек, он талантлив во всем. Именно в то время он получил и отличник просвещения, еще какая-то награда была, сейчас не помню, может, Валентина Трофимовна подскажет. Я знаю, что у него две награды были. И впоследствии, когда его хотели чем-нибудь наградить, он говорил, да у меня эти награды есть, не надо мне ничего. Он очень, очень скромный был человек. Давайте продолжим. Еще ваш.
Давайте попросим, чтобы нам еще раз исполнили какие-то музыкальные произведения.